В эфире программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. На прошлой неделе завершили слушания в Палате представителей Конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа. А в борьбе за президентство в Соединенных Штатах появилась новая фигура, сильная фигура, бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. Вот борьбу за пост президента США, российский и украинский фактор, сегодня обсудят наши гости, политологи и журналисты. В студии Андрей Федоров, Михаил Таратутин. На связи будет Андрей Коробков, Ефим Фиштейн и Юрий Фельштинский. Ну, надеюсь, что все смогут подключиться. И сейчас давайте начнем со слушаний действительно в Конгрессе. Собственно, что самое важное мы узнали во время этих слушаний и дискуссий? Ну, пожалуйста, Андрей Федоров.
Ну, самое главное, что это все-таки прямая атака на Трампа. Первая очень жесткая прямая атака на Трампа, которая с формальной точки зрения базируется на определенных фактах. На фактах, которые, так сказать, получили условное название «Украина-гейт», и которые могут быть довольно активно использованы именно с юридической точки зрения против Трампа. Но, с другой стороны, эти слушания показали, что у демократов нет цельной концепции, как действовать дальше. Вот они дошли до слушаний. А что делать дальше, как вообще продвигать идею импичмента дальше, у них нет. И, по всей видимости, не будет, потому что стена Сената перед ними, она пока, в общем-то, непробиваема. И плюс к тому, нужно понимать, что сам Трамп, который, в общем-то, в какой-то момент, наверное, был растерян, когда началась вот эта вся уже процедура импичмента, он сейчас уже успокоился и с более таким даже юмором смотрит на перспективы. И понимает, что у него позиции не такие плохие.
Ну, а вот, собственно, какое-то, значит, давление действительно оказывалось на украинского президента? Вот каково ваше впечатление?
Ну, безусловно, оказывалось. Оказывалось в том смысле, что Трамп, все-таки он бизнесмен по натуре. И ему говорят: слушайте, вот это наш союзник, с которым мы должны дружить. И Трамп логично решил, ну, как бизнесмен, но если ты союзник, так докажи, сделай что-нибудь.
То есть помоги чуть-чуть.
Ну, да, помоги. То есть он на самом деле как-то вот рассуждал очень прагматично, очень просто вот в этом плане.
То есть ты
думал,
мне,
что
я здесь... тебе, да?
Ну, вот конечно, но это нормальный бизнес. Но он, я думаю, меньше всего думал о моральной стороне и как он будет смотреться во всей этой ситуации. Но вот что было интересно, на мой взгляд, на слушаниях. Очень долго, 3 года, Трамп и его сторонники, республиканцы, говорили о глубинном государстве, Deep State. Mm-hmm. И вот это глубинное государство...
То есть это какой-то заговор, да, такой тайный?
Нет, Deep State – это бюрократия.
Бюрократия,
это,
да?
Да, mm-hmm. Это вашингтонская бюрократия, в общем-то говоря. И вот этот Deep State... Демократы говорили: да что вы, это просто ты, дорогой Трамп, не умеешь управлять страной. Вот где проблема. Это не Deep State. Вот этот Deep State вышел наружу и все показал. И идея, безусловно, тут просматриваться. Раз ты не с нами, мы будем против тебя. И самое страшное во всей этой истории, то что мы увидели, а кто, собственно, управляет страной? Вот кто? Вы избранный президент? Или та бюрократия, которая считает себя гораздо умнее, гораздо лучше президента. И если не согласовывается ее видение мира, ее понимание мира, то это плохой президент.
Слушайте, но он уволил уже несколько там человек. И министры поменялись, и советники поменялись, и все поменялись. То есть такое впечатление, что, знаете, я вспоминаю вот ельцинские времена, он тоже так министров выгонял, и здесь что-то такое похожее.
Министры – это не бюрократия. Так. Бюрократия под ними. Угу. Министры меняют, министры выгоняют, набирают новых, а бюрократия остается. По идее, она служит и должна служить всем президентам, независимо от партии. Но иных случаях мнение, видение бюрократии, как что правильно и что неправильно, оно может расходиться с президентским. И поскольку мнение Трампа уж очень сильно расходилось с мнением бюрократии, они устроили ему абсолютную обструкцию. Это бесконечные утечки информации. Это саботаж. Саботаж его решений. Тормозились принятие решений. Но это все во многих книгах уже это описано, как это все работало. Вот это, на мой взгляд, очень интересно, то, что показалось оказались слушания. Я абсолютно согласен, что у демократов, конечно же, дальше непонятно, что делать. И мне кажется, что очень многие думают, а вообще для чего мы это все затеяли. Потому что выглядеть они могут очень печально. Особенно, если сейчас скроются какие-то реальные факты с Украингейтом. То, что действительно что-то было. И мне кажется, что спецпрокурор, назначенный Барром, который сейчас работает над тем, что происходило в 2016 году, как противостояла бюрократии избранию Трампа, а потом вот его президентству, вот если это все факты наберутся, то у демократов будет очень бледный вид.
Ну, давайте мы Андрея Коробкова, профессора политологии Университета штата Теннесси, послушаем. Добрый вечер. Что вы скажете вот об этом этапе, так сказать, политической борьбы, которая, безусловно, выглядит очень интересно, а для России весьма необычно?
Добрый вечер. Ну, нужно сказать, что все это приобретает абсолютно трагикомические масштабы. Дело в том, что в последние три года демократы все яйца свои складывали в корзину импичмента, который теперь приводит к обратным результатам. Во-первых, основным результатом слушания является то, что утопает семейство Байденов, и все это для них этому может закончиться не просто какими-то политическими неприятностями, а криминальным делом, и Хантер имеет хорошие шансы сесть, причем по очень плохим статьям, не просто получить понятный доход, а и отмывание денег, и отклонение от уплаты налогов, и целый ряд других. Во-вторых, самой партии руководство бывает в состоянии паники, не только потому, что вот вся история с импичментом не просто валится к обратным результатам, но и потому, что, с одной стороны, они видят, что кандидаты, которые всплыли очень слабо, в том числе и Блумберг, а с другой стороны, у элиты, не только партийной, но и той, которая спонсировала партию, вызывает, конечно, страх появления таких левацких кандидатов, как Уоррен и Сандерс. И вот мы видели последние дни совершенно анекдотические ситуации, когда люди типа Гейтса, Билла Гейтса, начали всячески пропагандировать против Уоррен и говорить о том, что ну, мы же не такие плохие, мы даем огромные деньги и партии на какие-то социальные программы, зачем же вводить суперналоги и отбирать у нас там или 6, или 8% наших доходов, как предлагает Уоррен. Но, тем не менее, сейчас главное – это импичмент. И вот опросы последних дней, особенно в Висконсине, показали, что от демократов начинают резко отворачиваться независимые. А борьба на выборах в США, во-первых, она идет в очень маленьком количестве штатов, порядка 10 из 50, где реально есть баланс между двумя партиями. И, во-вторых, она идет по двум линиям. С одной стороны, борются за вот эти голоса независимых, а с другой стороны, нужно мобилизовать активистов своей партии. И вот тут-то опять возникает проблема, потому что кандидаты типа Блумберга и Буджича, они абсолютно неприемлемы для тех группировок внутри партии, без которых выиграть выборы демократы не могут, прежде всего черные. А с другой стороны, многие центристы, они не вызывают энтузиазма у основной массы партийных, ну, даже не то что активистов, а тех, кто голосует за демократов. Поэтому ситуация очень плохая, и вот начались разговоры о том, что, ну, может быть, давайте, Трамп того не стоит, давайте вместо импичмента просто примем резолюцию, осуждающую его действия, и забудем об этом. Но Трамп теперь говорит, что ему как раз нужно, чтобы разбирательство шло в Сенат, чтобы импичмент прошел в Палате представителей, поскольку он прекрасно понимает, что ситуация изменится на 180 градусов. Как только дело попадает в Сенат, республиканцы будут контролировать повестку, они начнут вызывать людей типа обоих Байденов, типа того же Адама Шифа, и импичмент может привести к результатам прямо противоположным тем, на которые надеялись демократы.
Хорошо, давайте послушаем теперь Юрия Фельштинского. Юрий, что вы скажете? Все-таки Украингейт – это какая-то реальность или нечто придуманное, ну, такая искусственная вещь, вот в духе каких-то выступлений свежих Трампа? Я смотрю Fox News, скажем, с ним, когда общалась, он говорил, что Украина – это коррумпированная страна, третья по коррумпированности страна в мире, Украина меня ненавидела, мы для них как кормушка. Вот в духе таких странных утверждений – это что-то такое вот действительно выдуманное, или там можно за что-то зацепиться, за какие-то, какую-то деятельность младшего Байдена? Так. У нас со связью проблемы. Давайте мы Ефиму Фиштейну тогда дадим слово. Ефим.
Если вы меня слышите, то да. Хочу сказать, что я приятно удивлен. Мне-то казалось, что выходя в эфир, мне придется высказывать примерно те же аргументы, которые высказаны моими собеседниками. И эти аргументы, их ход мысли, вся логика повествования совершенно справедлива. Главное, ключевое слово было сказано в начале, когда Миша Соколов спросил у них, каковы ваши впечатления, господа. Вот в том-то и дело, что все, что мы слышали до сих пор в Конгрессе, строится на впечатлениях, на словах, на том, что опять выкинул Трамп или сказал неправильно, представляя его полным идиотом на фоне, в общем-то, умненьких американцев. Он единственный идиот в стране. Все это, конечно, не так. Все это именно впечатлизмы. Фактов постыдно мало. Каждый из выслушанных в Конгрессе дипломатов излагает свою позицию следующим образом. Я слышал ближайшего своего друга, что тот, задавая вопрос, и так вы понимаете, о чем я говорю, это все впечатлизмы. Хотя они, разумеется, за ними могут стоять факты, но пока их не выявят, пока их не на первый план не представят, это все лишь остается впечатлизмами. И вот почему всегда оказывается в западне вот такая вроде бы ловкая интрига по мысли по мысли демократов. Кстати, не все они были готовы начать процесс, глупейший процесс, в ходе которого пришлось сначала без общественности, без публики, за закрытыми дверьми выслушать тех же свидетелей, чтобы потом, если они скажут все правильно, представить их публике. Это само по себе вызывает в Америке возмущение. То, что Трамп не самый лучший президент в мире, или не самый умный, или человек, подверженный состоянием различным, душевным, раздражением и так далее. Это очевидно. Но судят-то его не за это. За это судить нельзя. Между прочим, процедура импичмента весьма продумана. Там сначала нужно доказать, что деяние, за которое происходит целое разбирательство, это есть преступное деяние. Этого доказать на основании вот этих впечатлизмов невозможно. И действительно, следующая фаза. Сейчас мы видим полную растерянность демократов. Они не хотят до сих пор, и это говорит и Адам Шиф, или Эйдам Шиф, и Нэнси Пелоси, они не хотят передавать дело в Сенат. А что же теперь? Надо или признаваться в собственной несостоятельности, потому что недостаточно сказать, вот мы пришли к выводу, что он преступник. Надо же тянуть ниточку дальше, разбираться, что действительно с Байденами делать сейчас. Они что, это борцы с коррупцией? Все выглядит нелепо. И в этот тупик загнали себя демократы прежде всего своим неизбывным желанием за что угодно ликвидировать Трампа как президента. Что подвернется? Крал ли он в самообслуживании или ходил с девочками не лучшей репутацией? Это все смешно, когда мы смотрим назад с трехгодичной высоты какой-то, с дистанции 3 лет, мы понимаем, что все это была полная ерунда. А быть партией ерунды, партией, не способной сориентироваться правильно в этом мире, и потому ищущей все новых и новых кандидатов каких-то, уже пропал всякий смысл выдвижения новых людей. Блумберг, как только выдвинулся, стал подвергаться критике своих же коллег. Он якобы их бесчестит, потому что они теряют лицо, оказывается, он лучше других. Все это я передавать не стану, но скажу, что положение у них аховое, как говорится по-русски. Нужно делать вывод, а делать его совсем не хочется.
Ну вот вы
говорили, Ефим, а я думаю, что тогда у нас есть повод действительно поговорить об изменившейся тоже обстановке в другом, так сказать, ключе и качестве. Появление Блумберга в качестве кандидата, неожиданное для многих, действительно, насколько оно меняет ситуацию, что здесь может произойти вообще, ну, все-таки миллиардер с шикарным опытом управления Нью-Йорком, с большим потенциалом средств массовой информации. Андрей Федоров, что вы скажете?
Ну, я бы, кстати, не переоценивал движение Блумберга как какое-то революционное изменение в президентской кампании. Во-первых, так сказать, нужно еще получить добро от партии. Это не так будет
просто. Ну,
конечно,
это борьба, да.
Это не будет просто, потому что действительно в демократической партии есть и левые, есть и центристы, и есть очень многие, кто очень не любит миллиардеров, и миллионеров тоже. Это первое. Второе, значит, это заключается в том, что Блумберг, при всем при том, не та публичная фигура по сравнению с Трампом. Он гораздо менее яркий человек. Он, да, он имеет опыт управления и прочее, но он менее яркий человек. Он, кстати, выступает тоже не так ярко, как хотелось бы многим и прочее, прочее. Да, у него есть свои преимущества. Он говорит о том, что он будет сам финансировать избирательную кампанию, что он не возьмет ни копейки денег, что он будет президентом получать доллар в год и прочее. Но это вещи, которые хороши, ну, на один, на два дня. Это вещи, которые не могут работать всю избирательную кампанию. Он должен ведь на чем-то строить эту кампанию. А пока у него ничего нет. Пока у него ничего нет. Вот и первое, что ему нужно сделать, да, это четко сказать, а зачем он идет на пост президента. Потому что пока он говорит, я иду, чтобы убрать Трампа. Но это не аргумент для президентской кампании.
Хорошо, Михаил Анатольевич, может быть, Блумберг на самом-то деле запасной кандидат на случай вот этого провала Байдена, да, вот сейчас что-то вскроется, он будет дискредитирован через сына и так далее, и тогда демократам ничего не останется сделать, как какую-то сделать комбинацию, ну, условно говоря, с Блумбергом и, например, с каким-то более левым политиком в качестве кандидата в вице-президента.
Ну, собственно говоря, он и пришел как запасной игрок, когда, в общем, выяснилось, что, вообще-то говоря, те претенденты от демократов на Белый дом, кого мы знаем и видим, они на уровне страны неизбираемые. Часть из них, как там Уоррен и все остальные, они слишком левые. Они даже левые.
Сандерс тоже.
Сандерс,
да?
Ну, все они. Они слишком левые даже для демократов. Не говоря уже о независимых и республиканцах, многих независимых. Байден замазан уже всей этой историей, даже если не будет никаких фактов представлено. Это уже то пятно, когда, ну, вот есть ощущение, что что-то неладно. Не говоря уже о том, что он просто пожилой человек.
Но там не все, слушайте, смотрите, Трампу 74, Байдену и Блумбергу 78 будет. Да, Сандерсу 79, Уоррен 71. Да. Все это выборы такие, значит, ну, уважаемых пожилых людей.
Да, но смотрите, если говорить о возрасте, Уоррен 71, но она полна энергии. Трампу 74, но он полон энергии. А Байден – это человек, который, ну, засыпает на ходу. Но недаром Трамп его прозвал «спящий Джо». Нет, это он теряет мысль, он выглядит очень тугодумно. Нет, это он на президента уже не тянет. Именно по этой причине, собственно говоря, видимо, и Блумберг об этом говорит, что надо бороться, и вошел в эту игру. Но у Блумберга, на мой взгляд, хотя он, может быть, единственный более или менее реальный конкурент Трампу, вот других там нет просто пока у демократов, но у него очень много обстоятельств, которые будут тянуть его вниз. Ну, во-первых, это очень неважное отношение с афроамериканским населением. Его опыт работы мэром, может быть, он блистательный с точки зрения финансов был. Он вытащил Нью-Йорк из финансовой
наведение
ямы.
Наведение порядка, я бы сказал.
Наведение порядка, да, но ценой за счет, конечно, гнусного обращения с афроамериканцами. Ну, можно на эту тему спорить, заслуженно, не заслуженно, но в любом случае на него у черных очень большой зуб. И едва ли они будут за него голосовать.
Хорошо, давайте дальше продолжим. Юрий Фельштинский, наконец, к нам, кажется, подключился. Юрий, тут пока вы отсутствовали, явно приговорили демократов, что и инициатива с импичментом провальная для них, и Байден уже, значит, не тянет, ну и, соответственно, Блумберг тоже не изменит никакую ситуацию. Неужели все так плохо для сторонников демократической партии, ну и, в общем, для тех, кто ей симпатизирует?
Я бы сказал, что одно очевидно. Безусловно, все очень плохо. Плохо ли это в том числе и для демократической партии? К сожалению, выборы настолько тонкий и деликатный момент у нас оказались в 2016 году, что есть основания считать, что примерно то же самое будет в 2020. Проблема в следующем. Я согласен, к сожалению, что демократы не смогли на данную минуту, по крайней мере, выдвинуть ни одного очевидного кандидата, который очевидным образом будет доминировать над Трампом. Я согласен, что по здравому смыслу этим кандидатом может оказаться Блумберг, потому что по сравнению с Трампом у него минусов нет. То есть вот все те плюсы, которые сторонники Трампа, скажем так, перечисляли при голосовании за Трампа, они на самом деле в каком-то плане относятся и к Блумбергу. Он тоже не политик, он тоже бизнесмен. Он, в отличие от Трампа, тем не менее занимал какие-то общественно-государственные посты и зарекомендовал себя хорошо. А то, что было сказано про черное население, его реакцию на Блумберга, может быть, в какой-то части справедливо, хотя я думаю, что слишком жестко это было сказано. Но между нами говоря, нет оснований считать, что черное население будет голосовать за Трампа. По крайней мере, Трамп ничего не сделал для того, чтобы на свою сторону переманить черное население, поскольку это переманивание могло бы оказаться, ну, действующим фактором только за счет потери белых голосов. Так что Блумберг, конечно же, на фоне Трампа выглядит вполне приемлемым кандидатом для любого здравомыслящего человека. К сожалению, в политике, в том числе и в Америке, здравомыслие давно осталось позади. Поэтому ситуация сложная. С импичментом, я думаю, ситуация очевидная. Импичмент в Конгрессе, вернее, в Нижней Палате, скажем так, Конгресса, в Палате представителей, безусловно, пройдет. В Верхней Палате Сената, в Сенате он, безусловно, не пройдет. Я думаю, что психологически очень важно, наберут ли демократы в Сенате формально больше 50% голосов. И если они их наберут там, хотя это меньше положенных трех четвертей, которые необходимы для импичмента, это тем не менее даст им возможность утверждать, что большинство американского конгресса было за импичмент Трампа. Если этого не произойдет, то тогда, конечно, Трамп легко будет позиционировать себя в связи с импичментом как некую такую травлю со стороны демократов, как месть со стороны демократов, и, конечно, эффект будет меньше. Хотя не будем недооценивать импичмент. Для Трампа, безусловно, является минусом, и ничего хорошего и положительного в импичменте президента, даже если он, повторяю, не утвержден Сенатом, нет. Но поскольку все мы, не только я, лично я в том числе, ошиблись в 2016 году, считая, что Трамп не может стать президентом США, вернее, что такой человек, как Трамп, не может стать президентом США, то я, конечно, в 2020 году буду очень осторожничать с прогнозами.
Хорошо, давайте Андрея Коробкова тоже послушаем. Все-таки интересно. Ну вот можно ли говорить о том, что на самом деле главный аргумент у Трампа это не какие-то экзотические его там встречи с лидером КНДР или там яркие высказывания, там борьба с нелегальной миграцией, а главный аргумент это имеющийся пока экономический рост и некоторый рост благосостояния, снижение безработицы. Вот это самые сильные аргументы или нет?
Ну, прежде всего, я должен сказать, что отнюдь не все предсказывали поражение Трампа. Я писал еще в 2015 году, что есть совершенно объективные причины, по которым Трамп выиграет выборы. Они остаются в силе, и Трамп, во-первых, надо сказать, что ситуация не просто хороша в экономике, а она исключительно хороша, и даже когда говоришь со многими черными активистами сейчас, они говорят, да, я терпеть не могу Трампа, но положение афроамериканцев экономическое значительно улучшилось за годы его президентства. Поэтому я думаю, что и в этой сфере ждут большие сюрпризы, и доля черных, которые голосуют за Трампа, возрастет с 8% до достаточно значительной величины. То же самое произойдет с латиноамериканцами. Состояние экономики – это главный, конечно, козырь Трампа, но отнюдь не единственный. Он выиграл, поскольку критиковал в закрытой и иносказательной форме, но очень активно критиковал систему политкорректности, которая уже достала практически всех. Он критиковал систему позитивной дискриминации, которая тоже вызывает оскомину, по крайней мере, у белого среднего класса. И именно это было главным фактором его выигрыша, и это остается очень важным фактором вот, возрастающей поддержки его на выборах. Нужно сказать, и Михаил вот в начале программы об этом говорил, что существует очень четкий раскол американского электората, американских элит в отношении Трампа. Трампа поддерживает средний класс, прежде всего белый средний класс. Его поддерживают малые и средние бизнесы. Его поддерживает реальный сектор экономики. И он пользуется очень большой поддержкой среди силовиков. Конечно, не политических генералов, которых назначал, скажем, Обама, а вот служак на всех уровнях. Он очень популярен у военных, у всех структур безопасности. Против Трампа с самого начала выступали, воспринимая его совершенно справедливо как системную угрозу, политическая элита, академия, журналисты, элитная журналистика, шоу-бизнес и два типа капитала. И вот тут этот момент очень важен. Это финансовый капитал и хай-тек. Транснациональный капитал, который совершенно не заинтересован в протекционизме, в котором заинтересован реальный сектор экономики. И вот события последних лет показали, что главным ненавистным врагом Трампа является бюрократия. Не политический класс, а именно бюрократия, которая начала открыто саботировать его действия, и вот все это проявилось во время импичмента. Американская система политическая, она отличается от других демократий. Когда президент приходит новый президент приходит в Белый дом, он делает порядка 5000 назначений в Вашингтоне. Это несравнимо с другими странами. Скажем, в Британии премьер-министр меняет 70-80 человек, первые и вторые лица в министерствах, все. А в Америке меняется весь политический класс, но тем не менее бюрократия все равно, естественно, наполняет собой большинство позиций властных. И вот они стали рассматривать Трампа как угрозу, опять же, сошлись на Михаила. Они были недовольны тем, как Трамп вел внешнюю политику, и вот политику вообще, внешнюю в частности. И в результате в Госдепе, например, сменилось порядка 40% аппарата. И вот в последнее время они начали напрямую саботировать действия президента, пытаясь спровоцировать импичмент. Именно они, а не политические оппоненты Трампа, стали основным врагом этого президента. Что касается Блумберга. Блумберг в очень сложной ситуации. Ну, во-первых, у него минимальная поддержка, порядка 4%. Но дело даже не в этом. Блумберг для демократических активистов, для новых поколений леваков еще более ненавистная фигура, чем Трамп. Почему? Потому что он символизирует вот этот финансовый капитал, наиболее ненавидимый, миллиардер, финансист. И все это играет на руку тем стереотипам, которые последние годы активно культивируются в демократической партии. Вот такой вот еврейский финансовый капитал. И для таких, как Ильхан Омар, вот этих вот леваков, которые одновременно открыто начинают проявлять какие-то антисемитские настроения, эта фигура действительно знаковая и символическая. Если Блумберг каким-то образом становится фаворитом аппарата демократической партии, как это было с Хиллари 3 года назад, то партия обречена, она будет расколота, и леваки просто уйдут, они откажутся поддерживать такого человека. Поэтому тут вопрос даже вот не в афроамериканцах, а вопрос в идеологическом расколе, который существует в партии. Поэтому у демократов, в принципе, есть только одна надежда – сделать то, что они сделали в 1992 году, когда они консолидировались вокруг малоизвестного кандидата из второго с конца по развитию штата Арканзаса, Билла Клинтона. Вот, или они находят кандидата, который, скорее всего, губернатор с юга или Среднего Запада, или они обречены. Выдвижение левака оттолкнет.
Андрей, кто это может быть? У вас фамилия есть?
Я, например, с удивлением смотрю на то, что Терри Макколл не вылезает и не вступает в предвыборную борьбу. Бывший губернатор Вирджинии, бывший руководитель Национального комитета Демократической партии. Но, опять же, это может быть совершенно неожиданная фигура. Но дело-то в том, что время уходит. И чем позже кандидат вступает в борьбу, тем меньше у него шансов. Система суперделегатов делает крайне сложным потом переигровку в каком-то направлении. Но ясно, что те 19 клоунов, которые сейчас выступают, это фигуры совершенно опереточные. Те, кто мог бы как-то консолидировать партию, например, Майкл Беннетт, ряд других, кто проявлялся на первой стадии кампании, они не вызвали никакого интереса и ушли в тень. А те, кто присутствует, не имеют никаких шансов по разным причинам. Буджич никогда не получит поддержку афроамериканцев, которые составляют большинство демократического электората в ряде южных штатов, прежде всего в Южной Каролине. Поэтому это дело безнадежное. Байден фигура просто убогая. Он провалил с треском первые две праймерис, в которых участвовал в 80-е годы и в 2008-м. И, собственно, Обама потому его и выбирал, когда на него давили и всячески его подталкивали взять Клинтон в качестве вице-президента. Он понимал, что для него это поцелуй смерти в самом буквальном смысле. Поэтому он и выбрал Байдена как фигуру бесцветную, но при этом лояльную, исполнительную. Но Обама также имеет достаточно политического чутья, чтобы знать, что Байден безнадежен, и даже вот отказался его поддерживать как кандидата и в 2016 году, и сейчас. Даже вот несмотря на полную лояльность Байдена в течение 8 лет, Обама знает, как серьезный политик, что у Байдена нет ни малейших шансов. Представить его на одной трибуне с Трампом просто больно. Можно вообразить, что с ним сделает Трамп, помимо всего прочего. Леваки неприемлемы для центристов. Они уйдут к республиканцам, даже ненавидя Трампа. А вот по причинам, о которых я говорил, финансовый капитал перестанет поддерживать демократов, если кто-то из леваков будет кандидатом. А больше там нет фигур, которые бы могли как-то получить поддержку электората в целом. Поэтому или они находят абсолютно альтернативную новую фигуру, вот как я уже говорил, желательно с юга, или, по крайней мере, со Среднего Запада, или им остается только застрелиться.
Хорошо, ну я надеюсь, что там никто не застрелится. Я просто вижу сейчас на ленте опрос. Газета «Политика» провела его в Соединенных Штатах. Но все-таки за расследование, вот начатое в рамках импичмента, выступает 48% против 43%. Значит, за импичмент 50%, 42% против. И 49% опрошенных заявили, что Трамп злоупотребил полномочиями, чтобы повлиять на выборы 2020 года, а 35 считают, что президент США действовал в рамках своих президентских полномочий. 16 не определились с ответом. Так что все-таки не все так однозначно вот с оценкой действий по импичменту. На кого-то это, безусловно, влияет. Но я хочу вернуться к вот в теме, которую затронули по поводу внешней политики. Андрея Федорова опять хотел спросить. Все-таки вот тут было сказано, что бюрократия недовольна внешней политикой Трампа. Да? Но вот где эти болевые точки? Это что, например, типа Сирия, да, или нет, там Турция проигранная?
Это
там
комплекс, это большой очень комплекс. Ну, во-первых, я хочу вот еще раз обратиться к тому, что было сказано. Действительно, в Госдепартаменте ушли огромное количество людей и специалистов. Из Совета национальной безопасности ушла недавно Фиона Хилл, которая является абсолютно лучшим знатоком России и Советского Союза, и которая действительно, так сказать, играла важную роль. То есть фактически уход многих специалистов приводит к тому, что по некоторым внешнеполитическим направлениям у США вообще просто пропадает внешнеполитическая линия как таковая. В чем проблема? Конечно, есть такие вещи, как Ближний Восток. Это Израиль, это Ближний Восток, это очень важно для США. И там тоже все затормозилось, зять Трампа ничего, так сказать, не сумел сделать. Опасность конфронтации с Ираном остается и даже возрастает в условиях кризиса в самом Иране. Сирия совершенно не интересует американскую бюрократию внешнеполитическую, да и Трампа тоже. КНДР, да, КНДР очень важная тема, но там сейчас тоже пошло очень сильное торможение. Вот. Россия, скажу честно, я недавно разговаривал с одним из высокопоставленных чиновников, он просто сказал: ребят, вы нам вообще сейчас не нужны, забыли мы вас.
А Россия в связке с Украиной?
Вообще нет, абсолютно. Украина идет совершенно отдельным кейсом, как говорится, отдельной ситуацией. Россия перестала вообще быть интересной.
Во-первых, а почему интересно?
А прежде всего потому, что темы нет. Нет темы для разговора.
Ну, разоружение, например.
Разоружение все умерло. Все. Ближайший выход США из договора по открытому небу добавит в эту копилку. Уже сейчас есть сигналы, что в 2021 году никакого продления СНВ-3 не будет. Все и понятно. И надо еще не забывать о том, что сейчас в Вашингтоне уже открыто говорят о том, что в конце декабря Помпео уйдет со своего поста. И придет человек гораздо более жесткий во внешней политике. Вот. Может быть, это немножко компенсирует ту пассивность, которая есть в последнее время. Но нужно честно, абсолютно четко понимать, что Россия сегодня не интересует американскую политическую элиту. Вообще практически не интересует.
Даже как противник?
Даже как противник. Потому что для Пентагона того же Китай гораздо более важный и опасный противник, чем Россия. Поэтому у нас в России, к сожалению, многие думают, что американцы там спят и видят каждый день, что там в России, что там в России. Нет такого интереса к России. А уход специалистов из Госдепа, из Совета национальной безопасности вообще убьет тему России, не заведет ее, в общем, ну, как я говорю, не заведет до нового посла Салливана, который приедет в Москву и будет здесь просто сидеть и будет, кстати, условно говоря,
Ну, может быть, консульские проблемы решать.
Да и тоже, может быть, даже консульские решать не будет.
Там визы-то люди хотят получать.
Ну, визы-то они будут. Ну, все равно, у нас нет совершенно механизма диалога сейчас с Соединенными Штатами. Он полностью заморожен. Ведь даже возьмите такой простой пример. На протяжении последних полутора месяцев ни Путин, ни Трамп между собой не говорят. По телефону даже.
Ну, Путин с Зеленским разговаривает.
Ну, понятно. Вот. И вообще шансов-то минимальные. Единственный шанс – следующий год G20, G7.
А 9 мая визит Трампа.
Я не уверен, что Трамп приедет. Я думаю, что из-за избирательной кампании Трамп решит не приезжать. Или приедет так, как приезжала Меркель на 70-летие. Утро прилетело, на аппарат не пошла, венки возложила, тут же улетела. Трамп не будет рисковать ради, так сказать, Путина, своей предвыборной кампании, простите. Поэтому скорее, так сказать, Ким Чен Ын приедет, который обещал. Вот. А Трамп, я не думаю, что он просто или пришлет вице-президента,
что, кстати, по американской традиции достаточно нормальная вещь. Вот, mm-hmm. Или пришлет приветственную телеграмму, как-то найдет твиттер, сделает твиттер и все.
Да, спасительный твиттер. Хорошо, давайте Юрия Фельштинского спросим тогда. Юрий, что вы скажете? Вот происходящее действительно в американской политике и политическая борьба, выгодно ли это все Кремлю, Владимиру Путину для реализации его такой политики, которую некоторые называют геополитическим ревизионизмом в духе, так сказать, Ялта-2?
Вы знаете, я бы хотел внести некую поправку. С приходом Трампа очень многое в американском представлении о России изменилось. У нас традиционно республиканцы были скорее антироссийскими, а демократы были скорее пророссийскими. И мы, в общем-то, видели, например, как Обама проводил в отношении России достаточно мягкую политику, в то время как Россия при Обаме вошла в Украину, отхватила Крым, начала войну в Восточной Украине и так далее. То есть у Обамы было много причин для того, чтобы жестко разговаривать с Путиным, но этого не происходило. Именно потому, что, повторяю, традиционно демократы пытались очень мягко с Россией разговаривать. Сейчас все изменилось. Сейчас, после выборов 2016 года, у нас демократы занимают крайне антироссийскую позицию и антипутинскую позицию, крайне проукраинскую позицию, чего, между нами говоря, не замечалось, когда Обама был у власти. А республиканцы, наоборот, пытаются максимально смягчить всякую критику в отношении России в связи с тем, что это конек, который используют демократы. В этом плане, как это ни странно звучит, но приход Трампа к власти, мне кажется, расставил очень многие точки над «и» в отношении России. И сегодня всякий американец, близко или далеко стоящий от политики, знает, что Путин – это зло. Впервые во время этих слушаний, я не шучу, впервые, американцы услышали, что, оказывается, Россия уже с 2014 года воюет с Украиной, что в Украине погибло 14 тысяч человек, что военные действия продолжаются, что Украине нужно оружие, что Украина – это последний наш рубеж и главный наш рубеж для борьбы с российской агрессией. Вот все это американцы услышали только сейчас во время слушаний, связанных с импичментом, и все это они услышали впервые. Хотя война с Украиной, Россия ведется уже с 2014 года. Так что свои какие-то странные такие плюсы, я считаю, да, и положительные сдвиги в американском понимании внешнеполитических вопросов, связанных с Россией, я бы считал, имеется налицо. Что касается всего остального, Трамп на самом деле пытается худо-бедно реализовать ту программу, которую он озвучил еще до прихода к власти, еще во время избирательной кампании. Он провозгласил изоляционизм, и он пытается эту программу как бы реализовывать. Поэтому уход из Сирии – это не случайность. Замораживание военной помощи Украины – не случайность. И не только потому, что он хотел получить компромат на Байдена, а еще и потому, что это соответствует его общей договоренности с Путиным о том, что никакой критики в отношении Путина никогда никто не услышит из уст американского президента. Поэтому там, где можно подыгрывать Путину и в Сирии, и в Украине, Трамп, безусловно, это делает. А Израиль – отдельный вопрос. Я не исключаю, что все, что делает Трамп и в отношении Израиля, и в отношении Турции, и в отношении Саудовской Аравии, имеет под собой прямую финансовую подкладку. Я думаю, что мы когда-нибудь, может быть, об этом...
У нас времени мало, а людей много. Теперь Михаил Таратута тоже, собственно, вот российский фактор сегодня оцените тогда в американской политике.
Я соглашусь с тем, что Китай для Соединенных Штатов представляется куда как более серьезным противником. И думаю, что всерьез там мало кто думает, что Россия, стоит ожидать от нее какой-то прямой агрессии, возможной агрессии в отношении Соединенных Штатов и даже союзников тоже. Но я не соглашусь с тем, что Россия совсем уж списана со счетов. Совсем нет. Она интересна хотя бы даже в пропагандистском смысле, инструментально, как способ борьбы с Трампом, что мы наблюдали на протяжении всех 3 лет. Логика была очень простая. Россия – зло, Путин – это полный кошмар, а Трамп вроде бы заигрывает с Путиным, посылает какие-то сигналы России, значит, он дружит со злом, значит, Трамп является тоже злом. Логика такая вот, очень простая была. Да, конечно, у нас нет повестки для разговоров, для общения с американцами всерьез, пока ничего не предвидится. Но, кстати, я не смотрю уж так совсем пессимистично. Если представить себе на минуту, такое может все-таки случиться, что Трамп будет переизбран. И более того, если вдруг Конгресс полностью окажется у республиканцев, возможно, хоть что-то похожее на нормализацию, какие-то процессы могут
опять
начаться.
Опять разрядка?
Нет, я не уверен, что разрядка. Я думаю, что отношения сгажены довольно серьезно и надолго. Но то, что сейчас происходит, такого не было. По-моему, я не знаю, может, мне память отказывает, но в годы холодной войны вот такого не было. Не было, да? Вот. Поэтому, может быть, есть осторожный оптимизм у меня, во всяком случае, имеется. Пожалуй, что насчет России можно сказать.
Давайте Ефимовича Фиштейна то же самое подключим, потому что это действительно интересная и волнующая тема. Да? Что там будет с Россией и США?
То, что будет, мы уже видели и видим сейчас. Если позволите, выскажу одну мысль. Мне кажется, что российские либералы, левые либералы, назовите как хотите, проигрывает в этом, если хотите, конкурсе идей только потому, что у них совершенно неверный подход. Они полагают, что если найти правильного человека, который будет, все его ценности будут налицо. Он будет и такой, и хороший, и здесь он в прошлом, то тогда они смогут победить на Трампа. Они не понимают, что причина, загвоздка демократической партии сегодня – это не человек, а идеи, их недостаток, их довольно узкий кругозор не позволяет им сориентироваться в сегодняшнем мире, который живет в состоянии совсем другой парадигмы сегодня. Изменились ценности, они как бы человек, который затерялся, запутался в 3 соснах или заблудился в чащобе беспросветной. И вот человеком здесь никак они не могут себе помочь. Поэтому никакой Блумберг из этой каши не может вытащить. Тут нужны новые идеи. А идеи, которые они сейчас вырабатывают в основном, это идеи крайне левые. Это идеи социализма, которые Америка еще не испытала, но испытает, и он будет замечательный. Так что там подозрительность по отношению к человеку будет всегда. Между прочим, Блумберг плох еще и тем, что он же поменял все партии. Он уже был демократом.
Если он пойдет в результате, как это было с Россом Перо?
Прости, я не слышал начала.
Я говорю, что, может быть, он пойдет как независимый кандидат, в конце концов.
Если его демократы, он пойдет как независимый, но представьте себе, на что он может рассчитывать как независимый, когда он уже объявлял, что пойдет за демократов, и они его не хотят. Это безнадежно. Главное – дефицит идей. Кто-то мне скажет, но ведь и Трамп, у него не бог знает какой кругозор, и идей мало. Да, но практика показывает, что достаточно нескольких, но сильных идей, которые на протяжении президентства сохраняются, соблюдаются.
Рейган тоже хочет реплику, пожалуйста.
Одна реплика короткая. Мне кажется, что в Соединенных Штатах происходят глубинные сдвиги, сдвиги социальные, сдвиги ценностные. И почему Трамп победил? На самом деле, я думаю, только по одной причине. Каким-то образом, своим звериным чутьем, или, может быть, Беннон вдул ему в уши, идею понимания того, что он стал отражать интересы того класса, который считает, той группы людей, которые считают себя обиженной, которые считают себя угнетенной. Он стал реформатором, по большому счету. И это самая главная причина его победы на выборах. И мне кажется, что предстоящие выборы в большой мере будут даже не только, а может быть даже и не столько борьбой за Трампа или против него, а это будет борьба за будущее Америки, по какому курсу страна пойдет дальше. И вот это, может быть, самое главное.
Мы еще увидим. Давайте мы дадим теперь опрос. Собственно, россияне смотрят же на эти события, как они пытаются научиться чему-то от происходящего в США. Пожалуйста.
Возможно ли в России борьба за президентство, как в США?
Ну нет, на самом деле не думаю, потому что у нас еще общество не сильно готово к переменам, как мне кажется.
Вполне возможно это реализовать. Самое главное, наверное, об этом не молчать. Ну, о том, что вас что-то не устраивает, ну, как конкретно взятого человека, физическое лицо. Если есть какие-то ограничения, я думаю, надо об этом говорить.
Думаю, в ближайшие лет 5 еще мы не увидим ничего похожего на Америку, потому что власть уже, по-моему, дошла до точки, когда она меняется только вперед ногами. Или они сами уйдут, или их уберут по-тихому. К сожалению, иного варианта пока не вижу. Может быть, эти 10 у нас будет, как в обычных странах, но
возможно, только нужны реальные конкуренты, а не цирк, который сейчас происходит. Если нормальная оппозиция будет, конечно же, будет нормальная борьба.
Такое, скорее всего, невозможно. Хотя у нас есть лидер, который не имеет такого явного преемника, с одной стороны, а с другой стороны, нет ни одной кандидатуры, которая готова с ним на выборах конкурировать. С другой стороны, когда придет срок и будут выдвигаться другие люди, не Владимир Владимирович, то тогда такое возможно, скорее всего, тогда и будут разные силы выступать за одного или за другого конкурента.
Ну вот, Андрей Федоров, что вы скажете? Действительно, есть какие-то уроки для тех молодых людей? Мы же видим достаточно активные молодых людей, которые хотят чему-то научиться.
Я думаю, что все-таки американскую ситуацию сегодня воспринимают пока как экзотику. И вообще нашему человеку, честно говоря, трудно очень понять весь этот механизм импичмента, все эти прочие.
Но они же видят, что это все открыто идет, да?
Это другое дело, да.
Это не открыт... съезд Единой России.
Это понятно, что это другое совсем. Но я еще раз хочу сказать, чтобы понимать американскую систему, ее надо все-таки немножко знать хотя бы, да? У нас ее совершенно не знают. Вот. Соревновательность, да, но американская соревновательность тоже очень специфическая.
Ну, у молодого поколения будет запрос на соревновательность?
Будет, но только лет через 5-10, не раньше.
Хорошо, Юрий Фельштинский, что вы скажете?
Вы знаете, мне кажется...
Так, у нас опять провал. Андрей Коробков издалека, из Теннесси.
Ну, прежде всего, если Блумберг будет выступать в качестве независимого кандидата, это еще более плохой вариант, поскольку республиканцы полностью консолидированы вокруг Трампа, у него почти 90% поддержка. Поэтому он будет раскалывать именно демократическую
Хорошо.
Партию.
А о России что вы скажете? О молодом поколении, которое, в общем, хочет соревновательности? Похоже.
А в России все хорошо, поскольку есть консолидированный правящий класс, который, как мы знаем, власти и денег по-хорошему не выпустит. Но проблема России в том, что к власти приходят дети и внуки этого правящего класса, у которых абсолютно отсутствует чувство самосохранения, которые без конца начинают делать ошибки, делая оскорбительные заявления, не ограничивая себя в плане коррупции. И все это может привести вместо длительного гниения к взрыву в какой-то момент. Поэтому у меня, например, очень пессимистические ожидания в этом плане.
Ну что, мы идем к какому-то завершению, Михаил, что вы скажете? Действительно, есть какие-то надежды на перемены или все будет застойно, а мы будем смотреть международную панораму?
Вы знаете,
как во времена вашей молодости, да и моей тоже.
Вы знаете, и завидовать. Я глубоко убежден, что что общество развивается по единой модели. Все страны в конечном счете приходят к одной точке. Если мы говорим об экономике, это все-таки рыночная экономика пока, то, что мы видим – Если мы говорим о политическом устройстве, то к демократии. Вот вам Япония, вот вам Америка, и даже Китай движется тоже в том направлении. А вот это вам может сказать только чревовещатель.
Ну, хорошо. Михаил Таратута, Андрей Федоров, Юрий Фельштинский, Ефим Фюштейн и Андрей Коробков обменялись мнениями об американской политической ситуации и немножко о российской. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.